Иисуса, тогда мне нужно спросить, безопасен ли я, если не сохранит меня Иисус. Я знаю, что есть много людей сегодня в этом городе, которые живут без Иисуса. И тогда, когда была эта буря, они были в большом ужасе, в страхе. Они до сих пор в этом шоке, что такого я за свою жизнь не видел. И это для них страшно. А когда земля под ними трясется, когда нет у них твердой опоры. Мы благодарны Господу за то, что в наших руках есть Божье Слово, на которое мы можем опираться и которое является нашим основанием. Потом мы снова откроем послание Иакова и снова прочитаем первые 4 стиха. Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа, 12 племенам, которые рассеяны повсюду, привет. Братья мои, считайте все это радостью, когда впадаете в различные искушения, зная то, что испытание вашей веры производит терпение. Но пусть терпение имеет свое совершенное действие, чтобы вы были совершенны и цельны, без всякого недостатка. Сегодня мы поговорим о элементах вот этого проверки нашей. Тогда, когда сваливается на нас что-то неожиданно. Что мы делаем тогда? Когда мы не знаем, что делать, что же тогда делать? Это важно. Помните вы учеников, которые Иисус понудил войти в лодку, и которые до утра, брат Уэс совсем недавно проповедовал о том, что они утром увиделись с Иисусом, и Иисус хотел пройти мимо. Что вы будете делать тогда, когда Иисус пройдет мимо? Для каждого христианина это важно. Когда доктора скажут, мы не знаем, чем лечить. Когда адвокаты скажут, мы не знаем, чем помочь. Или психологи скажут, или еще к кому вы обратитесь, они скажут, мы не знаем, что делать. Что же тогда делать? И вот Яков нам дает ответ. И мы посмотрим сегодня на несколько пунктов того, что предлагается в Божьем Слове. Бог, Он желает привлечь наше внимание каким-то образом. Потому в нашей жизни случаются как вот эти вершины, где мы счастливы, где мы рады, но потом с вершины наша жизнь скатывается вниз. И вот когда мы оказываемся тут внизу, а что же делать тогда? Это время, которое помогает нам оценить то время, когда мы были наверху. И для каждого из нас есть время, тогда, когда мы должны оценить то, что мы имели когда-то, и вспоминать то, что Господь был благ к нам, и добр к нам, и благоволил к нам, и Он поднял на эту высоту нас. А теперь, если мы внизу, Бог по-прежнему на своем месте, и мы по-прежнему можем взывать к Нему, обращаясь к Нему, чтобы получить от Него помощь. Потому наше внимание должно быть сосредоточено на Господе. Посмотрите на книгу Иеремии, 35 главу, стих 14, на евреев, которые должны были смотреть на Господа, должны были быть Ему послушны. Они знали об этом. Но посмотрите, что говорит Иеремия о них. 35 глава, 14 стих. Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Из-за того, что они не послушались, что вы думаете, будет у них жизнь гладкая? Нет, не будет. будут какие-то препятствия, будут какие-то болезни или что-то еще, чтобы направить снова и взгляд к Господу. Очень часто мы вызываем на себя вот такие страдания, которые заставляют Господа провести нас через вот эту низину, где бы наш взгляд снова направился к Господу. Псалом 25, посмотрите первые два стиха. Я знаю, что есть тут, ну, я бы сказал, история, или как она называется. Каждый может прочитать ее для себя. Мы не станем останавливаться на ней. Надо было бы подставить вместо мексиканца молдавана, вместо там кого-то русского или еще кого-то англичанина, и это бы вышло как анекдот. Но мы оставим это в стороне. 25 глава книги Притчи, первые два стиха. Извините, это книга Псалмов. 25 глава. Первые два стиха. «К тебе, о Господь, воздашу душу мою, о Бог мой, на тебя надеюсь, я, не дай мне постыдиться, не дай врагам моим восторжествовать надо мной». Это молитва Давида. «Не дай врагам моим восторжествовать надо мной». Я знаю, что я согрешил, я знаю, что я виноват, но ты, Господи, посодействуй тому, чтобы враги не торжествовали. А другой отрывок из Евангелия от Матфея, с 11 главы, 28 стих, где сам Иисус произносит эти слова каждому из нас, желая избавить нас от того, куда мы сами себя повергли, не желая выполнять то, что Он поручил нам. 28 стих. «Придите ко мне все, кто трудится и тяжело обременен, и я дам вам покой». Вот это бремя люди сами взяли на себя. Они не хотели быть послушными Господу, потому вместо того, чтобы исповедовать свой грех и оставить грех, они тащат его за собой, волокут этот тяжелый груз. И Иисус говорит: «Я дам вам покой. Я освобожу вас от этого бремени». Бог позволяет этим испытаниям в нашей жизни для того, чтобы мы исследовали себя. Из чего мы слеплены? Что наполняет нас? Какой наш состав? И мы на это спрашиваем: «Господь, а почему это происходит со мной? А почему именно со мной, а не с ним или не с ней?» На это Господь отвечает. Посмотрите 1 Коринфянам 11 главу, 31 и 32 стихи. 1 Коринфянам 11 глава, стихи 31 и 32. «Ибо если мы судили сами себя, мы бы не были судимы. Но когда мы судимы, мы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Потому тогда, когда вас полиция останавливает, заставляет платить штраф, тогда, когда что-то еще происходит, что вынуждает вас делать что-то, кроме того, что вы должны делать, благодарите Господа за то, что вам приходится пострадать в этой жизни. И это не будет осуждение вместе с этим миром, когда мир весь узнает о том тайном деле, что ваше внимание не было сосредоточено на Господе». Книга Притчи, 28 глава, стих 13. Посмотрите, что «тот, кто скрывает свои грехи, тот не преуспеет, и всякий исповедующий, оставляющий их, помилован будет». Потому очень важно исследовать себя, смотря в Божье Слово, как в зеркало. Я знаю, что многие, по меньшей мере 25 раз в день заглядывают в зеркало. Хорошо было, чтобы этим зеркалом было а Божье Слово. Особенно те, которые учатся на парикмахеров. Они чаще смотрят в зеркало, наверное. Хорошо было бы, чтобы их зеркало было Слово Божье. Библия провоцирует каждого из нас, чтобы мы задавали себе такие вопросы, которые бы требовали честных ответов. Является ли это испытание в моей жизни, поскольку я не почитал своих родителей? Посмотрите, о чем говорит нам апостол Павел в послании Ефесянам, 6 главе 2 и 3. Стихи 2 и 3. «Почитай отца твоего и мать, что есть первая заповедь с обещанием, чтобы было тебе хорошо, и ты жил долго на земле». А первый наш экзамен, когда мы исследуем себя, почитаю ли я родителей? И если я не почитаю родителей, я должен это исповедовать Господу. Я должен исповедовать это перед родителями, для того, чтобы исправить свои взаимоотношения. Другой вопрос проверки. Является ли это испытанием, как отплатой тому, что за добро я отдал зло? Может быть, кто-то вам что-то подарил или просто помог вам в чем-то. А что вы сделали взамен? Может быть, вы сказали спасибо, может быть, забыли сказать спасибо. Вот посмотрите, о чем говорится в притче 17 главе 13 стих. «Всякий, кто за добро, воздает злом». Допустим, вы забыли сказать спасибо, может быть, сказали спасибо, но взамен вы ничего не сделали. Посмотрите, о чем говорится. «От дома его не отойдет зло». Я не хотел бы, чтобы вы оказались в этой ситуации. И Писание не желает этого, потому и предупреждает нас, чтобы мы не навлекали на себя подобных испытаний. Мы должны за добро оплатить добром, ни в коем случае злом. И, может быть, есть такой вопрос, когда Бог использует эти испытания для того, чтобы победить нашу гордость или чтобы смирить нас. Вы видели много вот этих высоких деревьев, которые многие года стояли, и никто не мог их спилить. А теперь Бог их всех побрил как бритвой. И очень мало из них остались. А это и будет с людьми в один день, когда Господь каждого гордое лицо склонится. Об этом говорится филиппийцам, что всякое колено и всякий язык исповедует Иисуса Господом. Больше не будет гордецов. Посмотрите в книгу Притч, 13 главу, 10 стих. 10 стих 13 главы Притчи. «Только от гордости приходит раздор, и у хорошо посоветовавшихся мудрость». Другой отрывок в 16 главе, 18 стих. «Погибели предшествует гордость и падению надменный дух». Если вы хотите оставаться гордыми, знайте, что этому предшествует погибель. И далее падение. 11 глава, 2 стих. «Когда приходит гордость, тогда приходит позор, но со смиренными мудрость». Видите, снова и снова, а сколько много Библия говорит нам о гордости. 29 глава книги Притч, 23 стих. «Гордость человека унизит его, и честь поддержит смиренного духом». Хотите вы быть унижены? Будьте гордыми. И тогда ваш дух возвысится. Посмотрите в Якова 4 главу, стихи 6 по 7, где Библия предупреждает нас. «Но Он дает больше благодати, посему Он говорит, Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Если вы знаете за собой гордость, знайте, что дьявол питает эту гордость, или он снабжает всеми силами, необходимыми ингредиентами гордость. Для того, чтобы ему противостоять, необходимо прийти к Богу, попросить у него смирения, попросить его благодати, для того, чтобы наш противник, дьявол, мог убежать от нас, чтобы он не питал эту гордость и не учил нас своим путем. Бог использует испытания для того, чтобы напомнить нам о нашей слабости и о его силе. Как важно нам помнить, что Господь остается всегда тем же. Он никогда не слабеет. Это один из хороших уроков, который когда-то получил Моисей. Посмотрите, пожалуйста, в книгу «Исход», 33 главу. Помните, вы, когда народ очень был развращен, и Моисей был очень уставший, и он просит Господа. Посмотрите на 19 стих. «И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать помилую, и кого пожалеть пожалею». И далее он говорит в 22 стихе, «И когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду». Если вы перевернете страницу в 34 главу, мы снова видим в 6 стихе, «И прошел Господь пред лицем его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истины. Как важно напоминать себе, кто есть Бог, и сколько у него есть качеств, и как далеко я от Бога, и сколько мне нужно поработать над собой для того, чтобы быть похожим на Него. Во 2 Коринфянам мы посмотрим отображение апостола Павла. Смотря на свою жизнь, он говорит в 12 главе 7 по 9 стихи слова, которые мы не очень хотели бы применять к себе. Но это очень важные слова и очень нужные для нас слова. Посмотрите с 7 стиха по 9. «И чтобы я не превозносился сверх меры через обилие откровений, дана мне была колючка в плоть, посланник сатаны, бить меня, чтобы я не превозносился сверх меры. Об этом я трижды умолял Господа, чтобы он отступил от меня. И он сказал мне, моей благодати достаточно для тебя, ибо сила моя делается совершенной в слабости, с великой радостью. Поэтому буду скорее хвалиться своими немощами, чтобы сила Христова покоилась на мне». Это Божий путь. И наш путь очень сильно отличается от Божьего пути. Наши пути, как небо от земли, отличаются от Божьих путей. Вот почему нам нужно учиться Божьему пути, потому что там есть уверенность и там есть благополучие. Бог использует испытания как мотивы, чтобы мы плакали к Нему, чтобы мы взывали и искали Его лица. Помните, что Он без нас может существовать, а мы без Него никогда не сможем. А посмотрите в Псалом 34, стих 17. Он не просто Бог, который желает слышать плачущих детей. Он отвечает на этот плач. И ему нравится тогда, когда мы ищем его лица, и он рад отвечать нам на наши молитвы. 34 глава, 17 стих. «Праведные взывают, и Господь слышит». И если вы, наверное, спрашивали: «Господи, дай мне, я не знаю, помощь на экзаменах», или что-то еще вы просили, возможно. И вы не получили ответа. Почему? Потому что праведность должна стать на свое место. И всех бед их избавляет их. В Бельцах есть сестра Мария, которая говорит: «Вот я помолилась в пятницу, и снег сразу перестал. А потом что-то еще, она там на дачу поехала, и там не было долго автобуса, и она уже замерзла ждать. И сказала: «Господи, пошли мне транспорт». И сразу же пришел транспорт. Праведные взывают, и Господь слышит. И от всех бед их избавляет их. В наших испытаниях и проблемах мы должны не стесняться взывать Господу и делать это то, как Он желает. Посмотрите на нормативы или на то, как Господь желает слышать нашу просьбу. Псалом 3, стих 4. «Голосом моим воззвал я к Господу, и Он услышал меня из святого храма своего». То есть это не сказано про себя, это не сказано при выключенном свете или когда темно вокруг. Это говорится: «Голосом моим воззвал я к Господу». Это не было сказано, чтобы не было понятно или пробурчал как-то. Другое, посмотрите, в смирении, 9 псалом, стих 12. «Когда он проводит расследование о крови, он помнит их». Он помнит их, он не забывает вопля смиренных. Видите, Господь помнит о вопле смиренных. Может быть, вы просили в своей гордости: «Господи, накажи всех этих врагов, уничтожь их». Это не говорит о смирении, это говорит о гордости. Человек, который смирен, он будет просить спасения тем своим врагам. Он будет желать благополучия, пройти еще одну милю вместе с ними, чтобы, наконец, они поняли, в чем суть жизни. И разобрались, в чем стоит уделять время. Посмотрите на другую категорию, Псалом 66, стих 18, где сердце должно быть чистое. Псалом 66, стих 18. «Если увижу беззаконие в сердце моем, Господь не услышит меня». Потому мне нужно исследовать свое сердце. И 86-й псалом, он просит, чтобы мы взывали в трудные дни. Если вы будете взывать к нему в благополучные дни, тогда у вас воспитается привычка и делать это и в трудные дни. Тогда, когда вы не будете взывать к нему, когда все идет благополучно, то такие трудные дни для вас покажутся шоком. Посмотрите на 3 стих. «Будь милостив ко мне, о Господь, ибо к тебе взываю каждодневно». Когда вы взываете о милости, у вас нет собственной силы преодолевать этот день. И вы просите, чтобы Господь был каждый день с вами. Прежде чем вы скажете Господу: «Избавь меня от этой проблемы», прежде чем мы будем взывать Господу, мы должны спросить себя следующие вопросы. Если Господь желает привлечь мое внимание, и исследовал ли я себя в отношении греха или в отношении гордости, реализую ли я мои ограничения, или я стал выше, чем тем, кем я должен быть. Я возвысился, я возгордился. Тогда мы должны смирить себя и должны снова встать на путь Божий. И это возможно благодаря исповеданию. Следующий пункт. Бог использует наши испытания для того, чтобы показать нам нашу зависимость от Него и отрезать нас от мирских вещей и привязать нас к Божьим вещам. Мы все накапливаем знания, образование, опыты, признательность, честь и материальные богатства. И все эти вещи, они имеют такую тенденцию отобрать наше взаимоотношение с Господом. Помните, вы утром просыпаетесь, что вы делаете, если вы решаете, сегодня я Библию не буду читать. Вы нажимаете на будильник, он через 5 минут будет звонить снова, но вместе с тем вы пропускаете ваше время общения с Богом. Вы говорите, я устал, я вчера допоздна фильм смотрел, и теперь мне надо поспать, и время общения с Господом не является эффективным. Тем самым мир завладевает нами, и мы потом бежим на работу, и на работе многое нужно сделать, или в школе, где вы там учитесь, и так мы не оставляем времени для общения с Господом до самого вечера. Но посмотрите на Моисея, который является для нас примером того, что он жил, будучи очень занятым. Думаете ли вы, быть сыном фараона – это легкая обязанность? Это отнюдь не легкая обязанность. 11 глава Евреям. Посмотрите стихи с 24 по 26. «Верою Моисей, когда пришел возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Почему он отказался называться сыном дочери фараоновой? Потому что у него была другая привычка. В каждый день он практиковал общение с Господом прежде всех других дел. «Избрав лучше терпеть скорбь с народом Божьим, чем наслаждаться удовольствиями греха какое-то время, сочтя поношение Христова большим богатством, чем сокровища в Египте, ибо он имел почтение к воздаянию награды». Откуда почтение к воздаянию награды свалилось на него? Это было ежедневной тренировкой. Это было ежедневным упражнением для Моисея. Потому в один день эти упражнения стали явным решением. Следующий пункт. Бог использует наши испытания для того, чтобы приблизить нас к небу, чтобы мы были ближе к небу. И тогда, когда мы страдаем, или болеем, или нуждаемся в чем-то, мы знаем, что на небе всего этого не будет. Ни болезни, ни слез, ни плача, потому и небо делается для нас слаще или приятнее, размышляя о нем. Павел, он, размышляя о Христе, всегда хотел присоединиться к Нему. И вы знаете, что он был на небе и вернулся. И после этого для него земная жизнь была очень и очень трудной. Вместе с тем он не молил Господа о том, чтобы закончилась его жизнь, но он молил, чтобы быть более эффективным в этой жизни. Посмотрите в послание филиппийцам, первую главу, стихи 23 и 24. «Надеюсь, что это и ваше желание». 23 стих. «Ибо я нахожусь в затруднении между двумя, имея желание уйти и быть с Христом, что есть гораздо лучше, однако пребывать в плоти нужнее для вас». Это была борьба для Павла. Он знал, что он нужнее здесь. Потому он сидел и писал Новый Завет, зная, что это очень важно и необходимо для людей, которые не имели того опыта, через который прошел он. А посмотрите во 2 Коринфянам, 4 главу, и мы прочитаем серию стихов отсюда. 4 глава, стих 14. «Зная, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, воскресит и нас через Иисуса и представит нас с вами». Кто мог бы сказать «воскресит и нас», если он не перешел через воскресение? Помните вы в Листре, когда его побили камнями, и когда он мертвым был, и Бог воскресил его, и он возвращается на следующий день снова, а там проповедует, а переживший воскресение, он может говорить о воскресении других. А далее стихи 16 по 18. «По которой причине мы не унываем, но хотя наш внешний человек и погибает, внутренний, тем не менее, со дня на день обновляется. Ибо легкое страдание наше, которое лишь на мгновение, производит для нас гораздо более превосходящий и вечный вес славы, когда мы смотрим не на то, что видимо, но на то, что невидимо. Ибо то, что видимо, временно, но то, что невидимо, вечно». А это желание Павла смотреть на вечное и искать вечного и делать все для вечного. Он мог бы заниматься деланием палаток и жить для себя, но он делал палатки для того, чтобы вкладывать в вечное, чтобы иметь деньги на путешествия, чтобы иметь деньги на помощь другим. И это он оставляет нам в Деянии апостолов, что блажение давать, нежели принимать, пишет нам Лука со слов Павла. Далее Бог использует наши испытания для того, чтобы показать нам по-настоящему, что мы любим или кого мы любим. Очень важно для себя поставить правильные приоритеты в нашей жизни. И в нашей жизни мы очень часто привязываемся к чему-то, что не стоит этого. Если мы посмотрим на жизнь Авраама и его желание быть послушным Божьему повелению, принести в жертву Исаака в доказательство своей веры, это показывает большую любовь к Господу. Мы видели совсем недавно, брат Вес проповедовал о Марфе, которая, показывая любовь к Господу, она вылила ежегодовой запас или своей зарплаты. Если бы я спросил кого-то из вас годовую зарплату, готовы ли вы были бы отдать Господу? Это было бы гробовое молчание, наверное. Но Мария это сделала. И Господь желает увидеть в каждом из нас, что мы хотим отдать, а что мы хотим удержать. И благодаря этим испытаниям Он проверяет, наша рука сжимается крепче или разжимается, чтобы предложить то, что мы держим в руке Ему. Мы имеем здесь еще несколько отрывков. Давайте посмотрим в книгу Второзаконие на еврейский народ снова. 10 глава, стих 12. 10 глава, стих 12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему, и от всего сердца твоего, и от всей души твоей. Чтобы ничего материального не завладело твоим сердцем. Чтобы полностью все сердце наполнял Господь, его пути, его любовь». Такой же ответ мы находим. Иисус отвечает человеку, который хотел искушать его. Посмотрите в Матфея 22 главу. Стихи 37 и 38. Этот человек был законник, который хотел как бы искусить Иисуса или проверить Иисуса. Посмотрите, что Иисус ему отвечает и с каким красным лицом уходит этот законник от Иисуса. И Иисус сказал ему: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душой твоею, и всем умом твоим. Это есть первая и великая заповедь». Может быть, сказать так, первая заповедь, не 11-я заповедь. Все законники, они хотели поставить акцент на 10 заповедях. Но Иисус говорит, прежде всех 10 заповедей, Это есть первая заповедь. А посмотрите в Евангелии от Луки, 14 главу, 26 стих, где Иисус снова ставит правильные приоритеты в жизнь каждого, если мы бы хотели бы только прислушаться к ним. «Если кто приходит ко мне и ненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а да также и собственной жизни своей, тот не может быть моим учеником». Вот цена ученичества. Для того, чтобы Господь заполнял все наше внимание, все наше сердце, вся наша любовь и направление нашей жизни были к Нему. Если мы отдаем Ему третью часть нашего сердца, или восьмую часть нашего сердца, или еще какую-то часть, Он не удовлетворен какой-то частью. Он хочет занять все полностью. Он не довольствуется половинчатостью. Он желает всего сердца. Потому в книге притч, посмотрите в 4 главу, 23 стих, единственная просьба, которую он просит у человека. 4 глава, стих 23. «Со всем усердием храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Если бы это сердце было наполовину занято Господом, там не исходила бы жизнь из этого сердца. Там была бы половина испорченного. И знаете вы, что делают с половиной испорченным яблоком? Кто хочет получить... или купить, или что-то еще, яблоко наполовину испорченное. Никто не хотел бы, или откушенное, скажем. Все хотят красивое яблоко, без того, чтобы червячок там что-то подъел. То, что подъедено, мы выбрасываем, и то, что хорошее, оставляем. Бог похож на нас. Он хочет, чтобы наше сердце было целостное. Оно было без недостатка, без какого-то подвоха или подделки, чтобы оно было посвящено Ему. Мы будем молиться Господу, чтобы Он помог нам доверять Его Слову. И когда придут испытания в нашей жизни, мы могли задать себе правильные вопросы. Не задавать эти вопросы Господу, почему я или почему со мной, а посмотреть в свое сердце и увидеть настоящую причину и сказать: «Да, Господи, я согласен, что нет у меня того или другого качества, и оно мне необходимо. Спасибо Тебе за испытание. Благодарю Тебя за этот урок». Давайте встанем для молитвы.